Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Поэзия города белых ночей» и ее ведущая Светлана Долинина. 27 января – день снятия блокады Ленинграда. И отдавая дань огромного уважения подвигу ленинградцев, я хочу рассказать о поэте, чей голос стал голосом осажденного города. Это Ольга Бергольц. «Никто не забыт и ничто не забыто». Это ее голос. Голос, который разносился по заснеженным улицам города, оцепеневшего от голода, холода и чувства неотвратимой беды. Голос самого Ленинграда. Голос Ольги Бергольц. Тихая и нежная на вид блондинка с прозрачными глазами. Кто бы мог подумать, что в ней может быть столько сил? Ольга перенесла блокаду, и об этом вспоминают чаще всего, но даже блокада не была самым большим кошмаром, самой большой бедой в ее жизни. А она смогла выжить, и она смогла творить. Родилась Ольга Бергольц в мае 1910 года в Санкт-Петербурге в семье врача-хирурга Федора Христофоровича и оперной певицы Марии Тимофеевны Бергольц. Когда ей исполнилось 4, началась война. Война сменилась революцией, революция – новой войной, гражданской. Затем настало то, что казалось миром, а с высоты истории оказалось затишьем между войнами. Но родители сделали все возможное для того, чтобы их дети, а у Ольги Федоровны была младшая сестра Мария, стали образованными и культурными людьми. В 1923 году 13-летняя Ольга Бергольц сделала первые записи в дневнике, которые вела всю свою дальнейшую жизнь. А год спустя стихи Ольги, пионерки и пролетарской активистки, впервые были опубликованы в стенгазете завода «Красный ткач». Через полгода свет увидела ее первая повесть «Заколдованная тропинка». Вскоре она стала членом молодежного литературного объединения «Смена». А ее стихи высоко оценил сам Корней Чуковский, который сказал: «Ну, какая хорошая девочка, товарищи! Это будет со временем настоящий поэт!» Здесь, в «Смене», она встретила своего будущего супруга, поэта Бориса Корнилова. Вышла за него замуж, а вскоре у них родилась дочка Ирина. После окончания филологического факультета Ленинградского университета Ольга работала корреспондентом в газете «Советская степь» в Казахстане, куда ее направили по распределению. В это же время распался ее брак с Корниловым, а в жизни Бергольц появился другой мужчина – однокурсник по филологическому факультету Николай Молчанов. В 1932 году они поженились. Молодая семья поселилась в экспериментальном доме коммуны инженеров и писателей, расположенном в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна, дом 7. В этом же году у них родилась дочь Майя. И тут на семью обрушились несчастья, которые с тех пор словно преследовали Ольгу Бергольц. В 1933 умерла от болезни младшая дочь Ольги, годовалая Майя. В 1936 от порока сердца умерла старшая дочь, 8-летняя Ира. В 1937 бывший муж Ольги, Борис Корнилов, был объявлен врагом народа по нелепому поводу, а Ольгу, как его бывшую жену, за связь с врагом народа исключили из Союза писателей и уволили из газеты. В 1938 Бориса Корнилова расстреляли. Позже, только в 1957 году, признали, что его дело было сфабриковано. В декабре 1938 года за стенки НКВД попал друг семьи, Леонид Дьяконов. Под пытками он оговорил Бергольц, обвинив ее в помощи при подготовке 2 терактов. Беременную Ольгу Бергольц арестовали и продержали в камере крестов полгода. После жестокого допроса умерла нерожденная дочь Ольги. Имени у нее еще не было. После этого она больше не смогла стать матерью. но поэтесса не произнесла ни одного дискредитирующего себя слова. Только в июле 1939-го ее освободили за отсутствием состава преступления. Не без вмешательства Александра Фадеева, который в то время был секретарем Союза писателей СССР. Примерно через полгода после выхода на свободу Ольга Бергольц писала в своем тайном дневнике: «Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в большой дом. Запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице. Но и то смешанное состояние обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы. Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили. Потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». И пришлось жить. Ольга восстановилась в Союзе писателей, вступила в партию, работала. Ее буквально тянул на этот свет обратно муж Николай Молчанов. Без его любви она бы пропала. Пророческими оказались ее строки. А уж путь поколения вот как прост. Внимательно погляди, позади кресты, кругом погост. И еще кресты впереди. Потом случился 41-й год. Война и сразу блокада. Муж, несмотря на то, что был болен, ушел на фронт. Теперь Ольга тянула на себе Ленинград, как Николай тянул до этого Ольгу. Именно тогда ее поэтический талант проявился в полную силу. Несмотря на тихий, деликатный голос, ее взяли работать на Ленинградское радио. Она читала родному и любимому городу стихи. «Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг, ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отразе. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты, но мы не одни, и это уже победа. Смотри, материнской тоской полна, за дымной грядой осады не сводит очей воспаленных страна за защитников Ленинграда. Товарищ, прислушайся, встань, улыбнись и с вызовом миру поведай. За город сражаемся мы, не одни, и это уже победа. Спасибо, спасибо, родная страна, за помощь, любовью и силой. Спасибо за письма, за крылья для нас, за варежки. Тоже спасибо, спасибо тебе за тревогу твою. Она нам дороже награды. Они не забудут в осаде, в бою защитники Ленинграда. Мы знаем, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды. Но Родина с нами, и мы не одни, и нашу будет победа». Она подбадривала и утешала, вливала силы. Маленькая, истаившая от дистрофии женщина, автор детских книжек, вдруг стала символом стойкости ленинградцев. Это она стала автором строк про 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Говорят, что Гитлер считал ее личным врагом наравне с Ильей Эренбургом. Ее муж Николай Молчанов погиб в 1942 году. Война сживала Колю, моего Колю, душу, счастье и жизнь. Вот запись из дневника Бергольц от 9 мая 1942 года. Далеко не каждой женщине довелось пройти через такие испытания, через которые прошла Ольга. При этом она не ожесточилась сердцем, а продолжала любить. Что может враг? Разрушить и убить. И только-то. А я могу любить. Любить, а еще писать стихи. Был день как день. Ко мне пришла подруга, не плача, рассказала, что вчера единственного сохранила друга. и молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день. В один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном. И стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, похожее на радугу слегка. Это начало февральского дневника. И не было тогда в нашей стране ни одного маломальски читающего стихи человека, который не прочел бы февральский дневник. И ленинградцы были не одни. И они выстояли. И День Победы наступил, как и предсказывала Ольга Бергольц. Но для нее ад не закончился с войной. Он просто стал тише. После победы на Бергольц обрушился шквал критики со стороны властей. Ее обвиняли в правде. В том, что посмела она упомянуть в своих стихах настоящее лицо блокады. В том, что поддерживала дружескую связь с Анной Ахматовой. В том, что и после войны из-под ее пера продолжали выходить полные горя строки. Вышедшую после войны книгу «Говорит Ленинград» о годах работы в блокадном радиокомитете оперативно изъяли из библиотек. На критику поэтесса ответила в стихотворении «Стихи о себе». Но даже тем, кто все хотел бы сгладить, в зеркальной, робкой памяти людей не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей. Красивая, талантливая, сильная. Все слагаемые для того, чтобы стать счастливой. Все, кроме самой истории. Ольга Бергольц начала пить. И ни у кого не повернется язык упрекнуть ее в этом. Может быть, она совсем бы пропала. Но у нее оставалось слишком много жизни внутри. И она жила. Старалась приспособиться, писать правильные вещи, правильные стихи. Сочинила восхваляющий некролог на смерть Сталина. И это тоже стало против нее. Это потом нет-нет, да и ставили ей в вину. Оттепель помогла ей. Снова стали много печатать. Она обрела признание, которого была достойна. Ее награждали. И жила не так уж мало. Умерла в 1975 году. Ее дневники тут же были засекречены и отправлены в спецхран. Опять кому-то не по сердцу был ее голос. Записи были опубликованы только в 2010 году. Но голос поэта звучит, пока существуют его стихи. Он все еще с нами. Рыженькую и смешную, дочь баюкая свою, я дремливую ночную колыбельную спою. С парашютной ближней вышки опустился на зим сон. Под окошками колышет голубой небесный зонт. Разгорелись в небе звезды, лучики во все концы. Соколята бредят в гнездах, а в скворечниках — скворцы. Звездной ночью, птичьей ночью потихоньку брежу я. Кем ты будешь, дочка, дочка, рыженькая ты моя? Будешь ты парашютисткой? Соколенком пролетать? Небо низко, звезды близко, до зари рукой подать. Над зеленым круглым миром распахнется белый шелк, скажет маршал Ворошилов. Вот спасибо, хорошо. Старый маршал Ворошилов скажет. Ладно, будем знать. В главный бой тебя решил я старшим соколом послать. И придешь ты очень гордый. Крикнешь, мама, погляди, золотой красивый орден, точно солнце на груди. Сокол мой, парашютистка, спи, не хнычь, ведь время спать. Небо низко, звезды близко, до зари рукой подать. У Ольги часто спрашивали о беде войны, и никогда о личных ее бедах, таких же, может быть, огромных. Она жаловалась. Надо знать жизнь народа, да, но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь тоже что-то значит? Конечно, значит. Значит, многое. Я недругов смертью своей не утешу, чтоб в лживых слезах захлебнуться могли. Не вбит еще крюк, на котором повешусь, не скован, не вырыт рудой из земли. Я встану над жизнью бездонной своею, над страхом ее, над железной тоскою. Я знаю о многом, я помню, я смею, я тоже чего-нибудь страшного стою. Ее называли блокадной Мадонной и музой осажденного Ленинграда, так как ее голос во многих вселял надежду и веру в спасение. Поэтессе довелось пережить смерть близких, репрессию, блокаду, войну и уйти из жизни в мирное время в полном одиночестве и забвении. Ее последнее желание быть похороненной на Пискаревском кладбище среди ее близких не было исполнено. Могила Бергольц находится на Волковском кладбище. Ленинградцам не дали даже попрощаться с нею, некролог опубликовали лишь в день похорон. Но Петербург помнит и будет помнить всегда то, что стоит за словами этой великой женщины, которые высечены на граните Пискаревского мемориала. Никто не забыт и ничто не забыто. Поздравляю всех петербуржцев с Днем воинской славы, с Днем снятия блокады. И вместе с вами я с удовольствием послушаю песню «Ленинград» в исполнении Александра Розенбаума. Из Питера с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня есть еще адреса, по которым найду мертвецов голоса. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. Петербург, Петербург, Петербург. Не хочу умирать. Не хочу.